літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
«Я сочувствую вам, Скарлетт», — произнес Ред Батлер. «Она совсем забыла, что он еще здесь». «Там много ваших друзей?» — спросил он. Она кивнула, не сразу найдя в себе силы заговорить. «Почти в каждой семье графства. И все трое братьев Тарлтонов». Лицо его было сумрачно, сосредоточено, и в глазах не мелькала обычная усмешка. «Это еще не конец», — сказал он. «Это только первые сводки, и они не полны. Завтра поступят новые, более длинные списки». Он понизил голос, чтобы его не услышали в проезжавших мимо экипажах. «Генерал Ли, по-видимому, проиграл это сражение, Скарлетт. В штабе говорили, что он отступил в Мэриленд». Скарлетт поглядела на него с испугом. Но не весть о поражении Ли привела ее в смятение. «Более длинные списки? Завтра?» Она была так счастлива, не найдя имени Эшли в списке, что как-то совсем не подумала о завтрашнем дне. «Завтра? Господи, она узнает об этом только завтра или даже через неделю?» «Ох, Ред, кому она нужна, эта война?» — сказала Скарлетт. «Ведь янки могли бы просто купить у нас негров, и им было бы это легче. Да, наконец, мы отдать их могли даже даром, лишь бы не воевать». «Дело не в неграх, Скарлетт. Негры — просто предлог. Войны будут всегда, потому что так устроены люди. Женщины нет, но мужчинам нужна война. О да, не меньше, чем женская любовь». Знакомая усмешка снова искривила его губы. Лицо опять стало непроницаемым. Он приподнял свою широкополую шляпу. «Прощайте, Скарлетт. Я отправляюсь на розыски доктора Мида». Но сейчас он едва ли сумеет оценить эту иронию судьбы, но впоследствии, боюсь, ему будет невыносима мысль, что весть о смерти героя он услышал из уст спекулянта. Скарлетт уложила тетушку Питти в постель, приготовила ей стакан Крога, поручила ее заботам Присси и кухарке и направилась к дому доктора Мида. Миссис Мид и Фил ждали у себя наверху возвращения доктора, а Мелани сидела в гостиной с исполненными сочувствия соседями, и они переговаривались приглушенными голосами. Вооружившись иголкой и ножницами, Мелли старательно перешивала для миссис Мид траурное платье, позаимствованное у миссис Элсинг. Весь дом уже пропах едким запахом краски. На кухне всхлипывающая кухарка кипятила платье миссис Мид в большой лохане, наполненной черной краской домашнего изготовления. «Как она?» — шепотом спросила Скарлетт. «Ни единой слезы», — — отвечала Мелани. «Когда женщина не может плакать, это страшно. Я не понимаю, как мужчина умеет все переносить, не давая воли слезам. Миссис Мид твердит, что поедет в Пенсильванию одна, чтобы привести его тело. Доктор не может покинуть госпиталь». «Одна? Но это же ужасно! А почему Филу не поехать с ней?» — спросила Скарлетт. «Ах, она боится, что может за ним не уследить, и он сбежит там на фронт. Он же такой рослый, а сейчас уже берут и 16-летних», — ответила Мелани. Соседи один за другим начали расходиться, боясь встретиться с доктором, когда он вернется домой. И Скарлетт вместе с Мелани принялась за шитье. Мелани держалась спокойно, хотя лицо ее было печальное, на шитье порой капала слеза. По-видимому, она думала о том, что бои еще идут, и, быть может, Эшли уже нет в живых. И Скарлетт, у которой сжималось сердце, была в нерешительности, передать ли Мелани слова Ретта Батлера или промолчать. В конце концов, она решила не говорить. Совсем ни к чему давать Мелани повод думать, что она слишком обеспокоена судьбой Эшли. Все были так поглощены своими тревогами, что, слава богу, никто, ни Мелани, ни тетушка Питти, не заметил ничего странного в ее поведении. В полном молчании Скарлетт и Мелани продолжали шить. Но вот за окнами раздался шум, и, приподняв занавеску, Скарлетт увидела доктора Мида. Он спешился и направился к дому. Шел, сгорбившись, так низко опустив голову, что седая борода веером распласталась по его груди. Медленно войдя в дом, он снял шляпу, положил свою сумку и молча поцеловал обеих женщин. Потом стал тяжело подниматься по лестнице, и через минуту из верхних комнат, длинноногий, длиннорукий, неуклюжий, выбежал Фил. Мелани и Скарлетт взглядом предложили ему посидеть с ними, но Фил выскочил на крыльцо и опустился на верхнюю ступеньку, уронив голову в колени и закрыл лицо руками. Мелани вздохнула. Он сходит с ума от того, что они не пускают его на фронт. 15-летний мальчишка. Ах, Скарлетт, как бы я хотела иметь такого сына, как он. «Чтоб его убили на войне?» — сказала Скарлетт, думая о Дарси. И Малли сглотнула слезы. «Ты не можешь этого понять, Скарлетт, потому что у тебя есть Уэйд, сын, а я... Ох, Скарлетт, как же я хочу иметь ребенка! Ты верно считаешь, что не следует открыто говорить об этом, но что же делать, раз это правда?» И каждая женщина только об этом и мечтает. И ты сама это знаешь, но не правда ли? Скарлетт едва не фыркнула в ответ, но вовремя сдержалась. «Если Богу будет угодно взять у меня Эшли, я, наверное, сумею это перенести, хотя мне легче было бы умереть самой. Бог даст мне силы перенести эту утрату. Но как перенести то, что у меня нет даже ребенка от него? Скарлетт, ты даже не представляешь, какая ты счастливица! Правда, ты потеряла Чарли, но у тебя остался его сын, а у меня, если я потеряю Эшли, не останется ничего! Ах, прости меня, Скарлетт, но иной раз я так завидую тебе!» «Завидуешь мне?» — воскликнула Скарлетт, чувствуя легкий укол совести. «Конечно, потому что у тебя есть сын, а у меня нет. Порой я даже начинаю воображать, что будто Уэйд мой сын. Это так ужасно не иметь ребенка. Ах, — с облегчением произнесла Скарлетт, и она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склоненное над шитьем. Мелани может, конечно, мечтать о ребенке, но она же совсем не создана для того, чтобы рожать, — подумала Скарлетт. Эти узкие бедра, плоская грудь и рост, как у 12-летней девчонки. Мысль о том, что Мелани может понести, почему-то вызвала у Скарлетт чувство годливости, и это пробуждало еще другие мысли, множество других мыслей, которые были уже совсем непереносимы. Стоило Скарлетт подумать о том, что у Мелани может быть ребенок от Эшли, и у нее возникало такое чувство, словно ее ограбили. У Мелани ребенок от Эшли. Скарлетт, ты не сердись, пожалуйста, что я так сказала про Уэйда. Ты же знаешь, как я его люблю. Не сердишься?
Не будь идиоткой, сухо промолвила Скарлетт.
Лучше выйди на крыльцо, поговори с Филом. Он плачет.
Армия конфедератов, отброшенная назад в Виргинию, сильно поредевшая после поражения при Геттисберге, измотанная, была расквартирована на зиму по берегам реки Рапидан, и перед наступлением святок Эшли приехал домой на побывку. И буря чувств, которую эта встреча, первая после 2 лет разлуки, пробудила в душе Скарлетт, потрясла и испугала ее. Когда-то в 12 дубах на свадьбе Эшли и Мелани ей казалось, что нельзя любить сильнее и мучительнее, чем любила она его в те мгновения. А теперь она поняла, что в ту далекую ночь ее горе было подобно горю избалованного ребенка, у которого отняли любимую игрушку. И теперь она жила с вечной мечтой о нем и вечной печатью на устах. И ее чувство к нему обострилось и окрепло.
И вот Эшли Уилкс в линялом залатанном мундире с выгоревшими от палящего летнего солнца волосами. Он был совсем не похож на того беспечного юношу с мечтательным взглядом, в которого Скарлетт так отчаянно влюбилась накануне войны. Не похож и еще более притягателен. Раньше он был строен и белокож. Теперь стал худ и смугл, а длинные кавалерийские усы придавали ему мужественный вид закаленного в боях красавца-воина. Он стоял, командир армии конфедератов Эшли Уилкс, подтянутый в своем видавшем виде мундире, с револьвером в порыжевшей кобуре на боку, а кончик потертых ножен легонько постукивал о высокий сапог. Исцарапанные шпоры тускло поблескивали. Привычка командовать уже оставила на нем свой отпечаток, придав его облику уверенный властный вид и проложив жесткую складку в углах рта. И было что-то новое, непривычное в его осанке, в этом решительном развороте плеч, и в глазах появился чуждый ему прежде холодок. Мягкую, непринужденную грацию движений сменила настороженность и быстрота дикого животного или человека, чьи нервы постоянно натянуты, как струна.
и была при этом какая-то усталая опустошенность в его взгляде. Он был по-прежнему красив, ее Эшли, но стал теперь совсем другим. Скарлетт собиралась поехать на святки домой. Но когда пришла телеграмма от Эшли, никакая сила на земле даже не допускала возражений, не заставила бы ее покинуть Атланту. Если бы Эшли решил провести отпуск в 12 дубах, она поспешила бы в Тару, чтобы быть ближе к нему. Но Эшли написал своим, чтобы они приехали повидаться с ним в Атланту, и мистер Уилкс, и Милочка, и Индия были уже в городе. И теперь уехать домой и не увидеться с Эшли после 2 лет разлуки — это было невозможно. Не услышать его голоса, от которого так сладко замирает сердце. Не прочесть в его взгляде, что он ее не забыл. Да никогда, никогда, ни за что на свете, даже ради мамы, — подумала Скарлетт. Эшли приехал домой за 4 дня до сочельника с небольшой компанией своих земляков, также отпущенных на побывку. Среди них был Кейт Калверт, исхудалый, измученный неуемным кашлем, братья Монро, пузырившиеся от радости, что получили, наконец, увольнительную первые за 3 года, и Алекс и Тони Фонтейны, вдохновенно пьяные, шумные и задиристые. Всем им предстояло 2 часа ждать пересадки, и это подвергало серьезному испытанию изобретательность оставшихся трезвыми членов компании. Как удержать братьев от драки друг с другом, да и с первым встречным на вокзале? И кончилось тем, что Эшли почел за лучшее взять их с собой к тетушке Питтипэт. «Ах, казалось бы, в Виргинии у нас не было недостатка в драках», с горечью сказал Кейт Калвер, глядя на взъерошенных, как бойцовые петухи, братьев, первыми подошедших к ручке взбудораженной и польщенной тетушке Питти. «Так нет же! Не успели мы прибыть в Ричмонд, как они уже были пьяны в дым и каждую минуту лезли в драку. Их тут же забрал патруль, и не сумей Эшли дипломатично улестить начальника, просидели бы они все святки за решеткой. Вот так, тетушка Питтипэт». Но Скарлетт, она почти его не слушала. Она не помнила себя от радости, что Эшли снова здесь, снова рядом. Как могло хоть раз за эти 2 года показаться Скарлетт, что кто-то из мужчин тоже красив, мил и обаятелен? Как могла она допускать их ухаживание, когда на свете существует только Эшли? Вот он снова возле нее. И их разделяет только этот ковер. И она готова была всякий раз расплакаться от счастья, когда бросала взгляд на кушетку, где он сидел с Мелани под одну руку, с Индией по другую и Милочкой, прильнувшей сзади к его плечу. Ах, если бы она имела право сидеть вот так, рядом с ним, просунув руку ему под локоть. И если бы она могла каждую минуту дотрагиваться до его рукава, и чтобы еще и еще раз убедиться, что он действительно здесь. Держать его за руку, смахивать его платком слезы радости, набегавшие на глаза, делать все то, что сейчас делает Мелани, абсолютно не стыдясь при всех. Радость заставила Мелани забыть свою сдержанность, свою застенчивость, и она не выпускала руки мужа и открыто взглядами, улыбкой, слезами вся растворялась в любви к нему. А Скарлетт была так счастлива, что впервые в жизни не испытывала ревности.
Эшли возвратился домой. Время от времени Скарлетт прикладывала руку к щеке, еще хранившей прикосновение его губ, и улыбалась ему. Конечно, не ее он поцеловал первый. Мелли повисла у него на шее, лепеча что-то бессвязно и плача, сжимая его в объятиях. Казалось, она никогда уже больше не расцепит оплетавших его рук. А за ней Милочка, Индия, и все они тоже повисли на нем, чуть не силой вырывая его из объятий супруги. Потом Эшли почтительно поцеловал отца, которому был искренне и глубоко привязан. Затем тетушку Питти, подпрыгивавшую от волнения на месте на своих неправдоподобно крошечных ножках. И тут, наконец, дошла очередь до Скарлетт. А ее уже окружили все офицеры, добиваясь разрешения ее поцеловать. И вот Эшли подошел к ней. «О, Скарлетт, вы прелестны, прелестны!» — сказал Эшли и поцеловал ее в щеку. И в это мгновение все, что она приготовилась сказать ему, вылетело у нее из головы. И лишь много часов спустя возникла мысль о том, что Эшли не поцеловал ее в губы. И тогда она принялась лихорадочно гадать, а как бы он поступил, если бы эта встреча произошла наедине? Наклонился бы к ней, приподнял чуть-чуть и держал бы так долго-долго, прижав к себе. И от того, что эта мысль наполняла ее счастьем, она поверила, что это было бы именно так. И тут ей подумалось, что впереди целая неделя. И все это еще может произойти. Она сумеет улучить минутку, чтобы остаться с ним наедине, и тогда она спросит его: «А вы помните наши прогулки верхом по глухим тропинкам, которых никто не знал? А вы помните, какая луна была в ту ночь, когда мы сидели на ступеньках Тары, и вы читали мне ту поэму? Ой, а, кстати, как же она называлась? А помните, как я подвернула ногу, и вы в сумерках несли меня домой на руках? Помните, Эшли?» Да разве мало было такого, о чем она могла начать разговор со слов «А помните?» Какой рой воспоминаний можно пробудить в его душе о тех изумительных днях, когда они, беззаботные как дети, бродили по лесам и полям, и о тех счастливых днях, когда Мелани Гамильтон еще не появлялась на сцене. И, быть может, тогда ей удастся прочесть в его глазах отблеск возрождающегося чувства, который скажет ей, что, несмотря на преграду, ставшую между ними в лице Мелани, он по-прежнему любит ее. Любит так же пылко, как в тот далекий день помолвки, когда это признание сорвалось с его губ. Она не давала себе труда задуматься над тем, что же будет дальше и как они тогда должны будут поступить, если Эшли без обиняков признается ей в любви. Ей было бы достаточно и этого признания. Да, она готова ждать. И пусть Мелани плачет сейчас от счастья, сжимая руки Эшли. Придет и ее час. В конце концов, да разве такая женщина, как Мелани,
понимает что-нибудь в любви?» — подумала Скарлетт.
«Дорогой мой», — сказала Мелани, когда первое волнение улеглось. «Ах, ты похож на оборванца. Кто же чинил тебе мундир и почему же на нем синие заплаты?»
«А мне казалось, что у меня очень бравый вид», — сказал Эшли, оглядывая себя в зеркале. «Ты только сравни меня с этими бродягами, и я сразу подымусь в твоих глазах». «Да, Мелани, мой мундир залатал мосс, и, по-моему, сделал это очень как нельзя более искусно, учитывая, что он до войны ни разу не держал в руках иголки. Ну, что касается синих заплат, то когда приходится выбирать между дырками на штанах и кусочками ткани, вырезанными из формы поверженного врага, тут нет места для раздумий. А если я и похож на оборванца... Благодари свою счастливую звезду, что твой супруг не пришел к тебе босиком. На прошлой неделе мои сапоги окончательно развалились, и я явился бы домой, обмотав ноги мешковиной, если бы мы, на наше счастье, не подстрелили двух лазутчиков. И вот сапоги одного из них пришлись мне впору». И он вытянул свои длинные ноги в поношенных сапогах, давая всем на них полюбоваться. «А сапоги другого лазутчика еле-еле на меня налезли», — сказал Кейт. «Они на два номера меньшие, и я уже чувствую, что скоро отдам в них Богу душу. Но зато вернусь домой франтом». «И вот эта жадная свинья не захотела уступить их никому из нас», — сказал Тони. «А нам, Фонтейнам, с нашими маленькими аристократическими ножками, они были бы в самый раз. Разрази меня гром». «Как я появлюсь перед матерью в этих опорках? До войны она никому из наших негров не позволяла бы надеть такие». «Не огорчайся», — сказал Алекс, приглядываясь к сапогам Кейда. «Мы стащим их с него в поезде, когда поедем домой. Показаться матери в опорках — это еще куда ни шло, но дьявол... Ох, прошу прощения, мадам, я хотел сказать, что мне совсем не улыбается появиться перед Димити Монро в башмаках, из которых большие пальцы торчат наружу». «Постой, но это же мои сапоги. Я попросил их первый», — сказал Тони мрачнее, поглядывая на брата с угрозой. И тут Мелани, боясь, как бы спор не перерос в одну из знаменитых драк, вмешалась и положила конец распре. «У меня была роскошная борода, которой я хотел похвалиться перед вами». «Да», — удрученно сказал Эшли, потирая щетинистый подбородок с незажившими еще следами от порезов бритвой. «Да, первоклассная борода. Ну уж, если я это говорю сам, значит, можете мне поверить. Ни борода Джеффа Стюарта, ни борода Натана Бетфорда Фореста не шли ни в какое сравнение с моей. Но когда мы прибыли в Ричмонд, вот эти негодяи, он показал на Фонтейнов, решили, что раз уж они сбрили бороды, значит, долой и мою. Да, они повалили меня, обрили силой мою бороду, каким-то чудом не отхватив мне при этом головы. И только вмешательство Эвана и Кейда спасло мои усы». «Вот тяна!» — воскликнул Алекс. «Миссис Уилкс, вы должны быть мне благодарны. Если бы не я, вы бы нипочем не узнали вашего мужа и не пустили бы его даже на порог. Вот с этой бородищей», — сказал Алекс. «Ведь мы побрили его в благодарность за то, что он поговорил с начальником караула и вызволил нас из тюрьмы. Вы только слово скажите. Я тотчас брею и усы ему в придачу, вашу честь». «Нет-нет, благодарю», — поспешно сказала Мелани, испуганно цепляясь за Эшли, поскольку ей казалось, что эти два черных от загара паренька способны на любую самую отчаянную выходку.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.